«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде чем сегодня представить вам нашу гостью, хочу напомнить, что еще совсем недавно, естественно, звучала фраза Сент-Экзюпери, по-моему, «Все мы родом из детства». Но сегодня все более естественно начинает, и во всяком случае правдиво, начинает звучать другая фраза. Все мы, во всяком случае молодые люди, родом из общества потребления. И, на мой взгляд, в этом обществе происходят совершенно необратимые, на первый взгляд, метаморфозы со всем, что касается культуры, искусства, ну и веры тоже. И я рад сообщить вам, что сегодня у нас в студии человек, которого не коснулась, во всяком случае, кардинально эта метаморфоза. И мне кажется, что встреча с Леной Лапшиной... Добрый день, Лена.
Добрый день.
Может просто продемонстрировать вам, что поэзия продолжает существовать, поэзия продолжает опираться на ту невидимую ось, вокруг которой вращался, вращается и будет вращаться мир. Лена, и я вот перечитал твои стихи, которые мы же и издали в свое время, да, вот эта книжечка твоя «Всякое дыхание». «Всякое дыхание да славит Господа», наверное, да?
Да, конечно.
И стихи прекрасные, и стихи очень сильные. Но ты знаешь, я когда-то вот писал в этой книжке, представляя твою поэзию, и этот отрывочек заканчивается так. «Я рад был читать стихотворения, дышать их свежей и сильной атмосферой, на вкус предгрозовой». И я когда это перечитал, у меня вот такое же ощущение, что это предгрозовая поэзия, что в твоих стихах, во всяком случае, в этой книжке есть ощущение какой-то мощной грозы, которая на нас надвигается. И скажи, пожалуйста, я угадал или нет? И если есть гроза, то она очистительная или это гроза, которая может спалить лес?
Андрей, ты сразу задал такой большой вот вопрос, который требует развернутого ответа. Я... Наверное, как любой христианин, чувствую грозу как, ну, простите, скажу уж прямо простыми словами, как второе пришествие Христа. Потому что это будет гибель мира, и это будет очищение, это будет преображение, это будет и страшно, и в это трудно многим поверить, потому что это трудно представить. Но жить духовную жизнь христианскую невозможно, не имея это в виду, не чувствуя это, не ожидая этого.
Скажи, пожалуйста, я такой вопрос задам довольно-таки простой. Если все время ощущать, что нас ждет что-то страшное, да, не выцветит ли жизнь, не станет ли она угнетающей, не будет ли это поводом для депрессии?
Депрессия – это, ну, не знаю, у меня ни разу в жизни была депрессия, так что я, наверное, могу об этом как-то судить. И больше, ну, у меня просто было очень сильное потрясение, там, да, был повод. Я могу, наверное, об этом судить. Депрессия все-таки – это результат, ну, если там не какая-то медицинская, вот какая-то, не знаю, причина, это, в общем, результат какого-то очарования такого, да, жизнью, такая обманка, когда я была очарована, и я была потом разочарована. Это было какой-то крах, крушение моих представлений таких иллюзорных. Это меня не убило, слава богу. Вот это сделало меня, может быть, не сильнее, но немножко более способны воспринимать жизнь такой, она есть, в скорбях ее и в радостях, и ценить и то, и другое, слава Богу.
Да, ведь, ну, без боли не было бы, скажем, радости, да, без несчастья не было бы счастья. Мы же живем, во всяком случае, в нашем таком бытовом сознании, в дуальном мире, да, и, наверное, важен фон, на котором мы живем. Я что хочу сказать, что у тебя идет сочетание вот этой грозы и одновременно, наступающей грозы, и одновременно какой-то сильной и, на первый взгляд, ничем не объяснимой радости, которая тоже присутствует. Вот эти два момента присутствуют у тебя. И, знаешь, я хочу предложить, чтобы наши слушатели поняли, с какого рода поэзией мы имеем дело, просто прочитать сейчас тебе несколько стихотворений.
От земли поднимутся холода, незаметно с ночи повалит снег. Ты увидишь небо из-подо льда, ты проснешься рыбою, человек. Неусыпным оком гляди во тьму, серебристым телом плыви. плыви и не думай, это зачем ему. Все, что он не делает, от любви. Не ропщи, что речь твоя отнята. Не по небу уходишь, не по земли. Если рыбе дадена немота, то самим дыханием его хвали. Как речная рыба по стужу мрет, по любую сторону правоты, изгибайся, бейся об этот лед, умоляя воздуха и воды, золотой сукровицей кропи эти льды и воды угрюм реки. Проходи насквозь, выживай, терпи, раздирая жабры и плавники, чтобы после, в долгий июльский зной, наступившей неге и немоте, прикоснуться выструпленной спиной ко ступне идущего по воде.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.
Я вот что еще хотел сказать. Мне кажется, что вот то, что мы сейчас слушаем, твоя поэзия, она трагическая. Она построена на преодолении, что придает ей очень мощную энергию. Скажи, пожалуйста, что такое вообще христианская поэзия, по-твоему? Существует ли она на свете? И если существует, то кто для тебя представители такой поэзии? И вообще, в чем ее смысл, христианской поэзии?
Я так сразу не отвечу на этот вопрос, потому что... Ну, что такое христианская поэзия?
Да.
А что такое мусульманская поэзия?
Фердоуси,
что такое вот другая религиозная поэзия? Да? В христианстве есть гимнография, да? То есть такая поэзия церковная. Да?
Угу.
Мы светские поэты все-таки, да.
Угу.
И, ну, вообще, наверное, по большому счету, назначение поэзии, оно, поэзия стремится выразить что-то нечто надсловесное. Доступными ей средствами, а как вот мы ее выражаем, это же, наверное, путь у каждого из нас свой. Вот. И наше стремление к Богу, наверное, и прорывается вот к этому несказанному, да, тому, что дано нам не в опыте слова.
Угу. Но это как-то все-таки отпечатывается на манере повествования или на системе приоритетов духовных, в которой погружено стихотворение, или нет?
Я думаю, что очень все индивидуально. Не думаю, что можно поставить какие-то рамки христианской поэзии. Дух веет там, где хочет.
Скажем, стихотворение Пушкина «Пророк» – это христианская поэзия?
Я думаю, что Пушкин вообще христианский поэт. Ну, у него есть некий там блок стихотворений, который, значит, мы могли бы назвать там игровыми и еще как-то более мягко. Но вообще он христианский поэт, он солнечный поэт, он радостный поэт, он поэт полной радости. Это редкий тип личности, который пишет от полноты бытия, от полноты дара. Личность, которая не разрушает себя. Конечно, он христианский.
Мне нравится, как ответил на этот вопрос Грэм Грин, когда его спросили... Считаете ли вы себя христианским писателем? Он сказал: нет, я не христианский писатель, я христианин, пишущий прозу.
Ну да.
По-моему,
хорошо,
хороший,
конечно,
хороший ответ,
хорошо.
Потому что часто за таким утверждением, что я христианский поэт, стоит такой невидимый мандат, да, что вот все, что я пишу, это что-то такое возвышенное, правильное, и давайте меня.
Андрей, просто мне кажется, в этом словосочетании главное слово поэт.
Конечно.
Получается.
Вот я очень рад это слышать. Я очень рад это слышать. Хотя я бы сказал, что в случае поэзии христианство должно быть представлено анонимно, без деклараций. Вот это моя точка зрения, что она должна быть представлена духом пишущего человека.
Ну, то есть ты предполагаешь не лобовое решение?
Да.
Ну, да, я за. Ну, просто дело в том, что прямое высказывание, такое прямое обращение, оно требует, ну, просто большого масштаба дарования, которое, ну, вещь редкая, конечно.
Да, да. Ты знаешь, еще вот такой вопрос я хотел тебе задать, о чем я тебя и заблаговременно предупредил. Считаешь ли ты, что в общине Иисуса Христа среди его апостолов был кто-то из поэтов?
Андрей, понимаешь, какая штука? Мы же понимаем слово «поэт», вот, глядя на то, что вокруг мы видим людей, которые поэты. И в таком, конечно, формате, я думаю, что поэта там не было.
Но вот, поэзия была?
Очень такая популярная тема называть самого Господа нашего Иисуса Христа поэтом. Вот. Да? Но я далека от этого, потому что, конечно, он в первую очередь Бог, Сын Божий. Вот, а не такой человек и проповедник, и мессия. Вот, и поэт. Но, с другой стороны, вот посмотри, как бы, то, что Моисей пишет, например, книгу «Бытия» – чистая поэзия, потому что бытие Бога, оно неопределимо, да? Оно невыразимо. И поэтому об этом можно сказать только так, метафорически.
Точно.
Да? Поэтому, наверное, вот и бытие как бы Иисуса Христа, слава тебе, Господи, помимо человеческой части, оно, вот эта часть онтологическая, она тоже, конечно, поэтична и метафорична в своей, своей несказанности.
Да, да, это ты замечательно это сейчас все определила, именно правильно расставив акценты, что, ну, скажем, Библия и поэзия неразделимы, например, да, что с самого начала библейский писатель в самых первых книгах пользуется метафорами, да, пользуется ритмом, пользуются всеми поэтическими приемами. Кстати, ты знаешь, я недавно был очень удивлен радостно. Оказывается, Христос некоторые свои стихи пел. Вот, допустим, он мог петь заповеди блаженства. Это как в мюзикле. Вот идет проза, прозаическое повествование, там сидит народ, кто-то там кричит, кто-то там переругивается, и вдруг кто-то начинает петь. Вот это было такое монотонное, речитативное чтение, близкое к пению. Меня это очень обрадовало. Потому что если мы читаем заповеди блаженства, то мы видим, что там ритм, конечно же, присутствует. В некоторых изданиях Библии, их даже в брюссельском, например, издании Библии, их даже печатают, как печатают стихи по короткими строчками. Ритм библейского изложения у каких-то писателей присутствует меньше, у каких-то больше библейских писателей, но в таких повторах, как заповеди блаженства, да, где блаженны, блаженны, блаженны повторяется, это такой мощный верлибр со смысловой рифмой, на мой взгляд.
Андрей, не знаю, я немножко смущена твоим высказыванием, потому что, конечно, мы же не знаем, у нас нет на языке как бы оригинала, у нас есть переводы с греческого, у нас есть переводы с древнеславянского, вот со старославянского. Синодальный перевод очень красивый. И поскольку был такой проект, я не знаю сейчас, как бы он открыт или нет, значит, еврейское сообщество переводило Ветхий Завет близко к тексту. И я поняла, что там во многих книгах вот эти вот поэтические изыски, вот такие, как в книге там пророка Иезекии, например, они очень просты, там нет того поэтизма, который есть в синодальном переводе. Но, с другой стороны, вот это как бы возможность пения, конечно, да, как бы это же у нас и служба как бы наша идет тоже там, и речитатив идет, идет ритмически, и пение у нас есть. Да, конечно, я думаю, да.
Меня всегда радовало вот это вот то, что поэзия возникала не чтобы продемонстрировать способности кого-то говорить ритмически или в рифму, а как бы для того, чтобы прояснить суть дела, которую иначе никак не прояснить. Потому что есть вещи, о которых можно, как ты уже сказала, говорить только метафорой и только используя поэзию.
Но опять же, это не самоцель.
Конечно, конечно. Это средство выразительности.
Всякое это... дыхание, да славит Господа.
Да, да. Почитай еще, пожалуйста, свои стихи.
Ну, я пишу не только стихи на религиозную тему, да, ярко выраженную. Мне бы хотелось о любви прочитать, почитать стихов. В детских поисках жизни привольной, пыльным полднем, пришли ты и я. Под гудение высоковольтной, на промзону его бытия. Ни пчелы, ни цветка, ни ехидны, над прудами сухие кусты. Эти земли, как прежде, безвидны, эти воды, как прежде, пусты. До Адама и Евы над бездной мы в молчании глядели с тобой, как в текучей лазури небесной округляется кит голубой. там на реке, плескаясь и хохоча, шумный ватагою, только один, не в счет, будто река другая с его плеча, жилкою голубой по руке течет. Если бы я не думала о таком, тонком и нежном, с шелковым животом, мальчики пахнут потом и молоком, а молоком и медом уже потом. Там по реке вдоль берега рыбаки тянут песок и тину, их не вода, а у него ключицы так глубоки. Если бы дождь, стояла бы в них вода, я бы купила серого соловья, чтобы купать в ключице, да неспроста. Я бы хотела этого, сыновья, чтобы глаза не застила красота.
«В новом свете» — авторская передача Андрея Таврова.
Я как раз хотел тебя спросить. Вот ты пишешь, чтобы глаза не застила красота. В свое время я общался с кругом христианских поэтов, и там как-то вот чуть ли не априорно было утверждалось такое мнение, что красота – это соблазн. Красота – это то, что может увести от правды. И красота и правда противопоставлялись.
Мне кажется, это чудовищное заблуждение, потому что красота этого мира – это отблеск райского мира. И поэт, который видит красоту, вообще любой человек. Вот человек может не писать стихов, но иметь совершенно поэтическое мышление, глядя на мир Божий. Вот есть такая одна из первых святых, святая Варвара. Это же уникальный случай. Она глядела на мир Божий. Она была вот, римлянка там, что у них там было, там, да, вот это римский пантеон там верований. Она была любимая дочь. У нее был богатый отец, который души в ней не чаял. Эта девочка сидела, глядела из окна, и она, просто глядя на красоту мира, поняла, что есть кто-то, кто создал этот мир. Это же удивительно.
Угу.
И поэтому, конечно, красота – это дар Божий. Возможность ее разглядеть и рассказать, мне кажется, прямое назначение поэта. По крайней мере, оправдывает все вот эти вот творческие изъяны человеческой натуры, там, творческое самолюбие, авторское, еще что-то. Только это может оправдать.
Я говорил примерно такие же слова, а мне в ответ говорили многозначительно: но красота может быть соблазнительной. В ней есть соблазн. Вот внешняя красота, такая красота там какой-то такой легкомысленной женщины. Помните, как и цитировали, кажется, «Премудрость», когда женщина стоит там где-то, вот этот двойник «Премудрости», блудная женщина, и зазывает к себе юношей на дороге зайти в свой дом. И ей противопоставляется премудрость. И там написано, что эта женщина, что суть в том, что красота ее внешняя, что это западня, что к ней в руки попадешь и погибнешь. Такая красота существует для тебя в мире или нет? Или красота вся истина?
Я думаю, что есть такие вот моменты, как бы, да, аллегория, которую ты привел, это педагогический момент для неопытных, как бы для неофитов, может быть, для юношей, там, для молодых людей, которые неопытны. А для людей, конечно, более опытных, есть просто, мне кажется, одна хорошая, замечательная фраза: «Чистому все чисто, грязному все грязно».
Ты знаешь, ты отлично ответила и здорово ответила. Но дело-то в том, что современный мегаполис, он как раз построен на внешней красоте, на красоте лживой, я бы сказал, красота рекламы, красота штампованных лиц, красота каких-то остроумных быстрых высказываний, под которыми нет никакого смысла, красота насилия, когда наша армия лучшая в мире, всех задавим, там, типа, что-то такое.
Андрей, я думаю, здесь есть некоторая подмена даже в словах.
Конечно, есть подмена.
Эстетика насилия не есть красота насилия. Красота все-таки нераздельна с добром и благом.
Так это же объяснять надо, да?
Нет, я думаю, что...
Это всем понятно, ты думаешь?
Я думаю, что просто этим надо переболеть, потому что все равно внутри у нас есть такой компас, такая совесть, которая не тревожная все равно, которую нельзя замолчать, которая рано или поздно прорвется. В какой-то момент, конечно, не дай бог так приходить к вере, когда обнаруживаешь, что веришь в Бога, крича в звездное небо: «Господи, за что, да?» Лучше, конечно, как-то более мирно к этому приходить. Ну, Господь, Он всех зовет.
Это правильно. Это все, это такие успокоительные утверждения. Я видел многих людей, до которых он не достучался. Хороших людей, которые погибли у меня на глазах. И так и не сделав самого основного там радостного открытия.
Андрей, мы не знаем. Я надеюсь, что у Бога хватит милости на всех. По крайней мере, мы же знаем, что те, кто не коснулся христианства, будут судимы по закону совести. А что наше дело молиться за всех?
У меня, как у ведущего, сейчас я стою на развилке. Сказать, да, конечно, Леночка, конечно. И все, знаешь, сразу все успокоятся, и слушатели, и мы с тобой, и все будет хорошо. А другое сказать, как-то действительно одно с одним не сходится, с другим не сходится. Наш мир с тем, что ты говоришь. Ты говоришь чудесные слова, прекрасные слова. Но как сделать так, чтобы они отозвались в сердцах людей? Потому что тот цивилизационный уровень, в который мы сейчас попали, он делает все, чтобы этого не произошло. Он обладает огромной силой. В этом смысле марксизм абсолютно захватил первенствующие позиции. Не религия, а марксизм. Бытие определяет сознание. И сейчас бытие общества потребления, которое каждый день обрушивалось раньше на улице, да, или по телевизору, сейчас еще через эти телефончики и так далее, оно ведет свою работу. Она мощная, она достаточно агрессивная, она проникает в человека. И вот что может здесь сделать поэзия? Она что-то может сказать? Я вот говорю, что у тебя есть духовный стержень. Это абсолютно ясно, когда я читаю твои стихи. Что, по-твоему, поэзия может что-то изменить в этом мире, внешнем мире, ярком, агрессивном?
Андрей, давай зайдем с другой стороны. Например, пока оставим поэзию в покое на минуточку, я вспомню, что было множество страшных потрясений. Там была революция, там, которая... Что, вера умерла? Было такое страшное гонение были на христиан, на церковь Христу. Что христианство умерло? Я думаю, что Бог в курсе событий. И если Господь попускает это, значит, как бы все это должно быть нам в испытании, нам на пользу. Мы не можем отвечать за весь мир. Мы не можем отвечать за всех. Мы отвечаем за тех, кого мы приручили, кто рядом с нами.
Да, да, это правильно. Это правильно. Но я задаю конкретный вопрос конкретному поэту. Считаешь ли ты, что твои стихи могут в какой-то степени улучшить этот мир?
Нет.
Как твое частное дело?
Нет? Я думаю, что нет.
То есть, ты считаешь, что люди, которым ты читаешь стихи, они какие были до чтения этих стихов, такие и останутся после чтения этих стихов?
Я думаю, что у меня просто определенный как бы контингент читателей и слушателей, потому что, наверное, не христиан не будет, наверное, слушать мои стихи. Не знаю, Андрей, не знаю, не могу сказать.
Знаешь, я
не думаю, что я разочарована, честно говоря, в какой-то просветительской миссии с поэзией. Я думаю, что все-таки скорее нет. Тем более, если посмотреть на современное поколение, у них другое мышление. Вот сегодня как раз с утра с тобой об этом немножко поговорили, о том, что у нас мы мыслим через слово, а молодые люди уже мыслят через картинку. Мои стихи, как бы, я иду вот путем гиперссылок, обращаясь к разным культурным контекстам. То есть, у меня есть там какие-то культурные... коды. Я прошу прощения, что я значит, так говорю о своих стихах. Но, тем не менее, я говорю для того, чтобы было понятно, что для современного молодых людей считан только первый слой моих стихов, например. То есть, то, что есть история, то, что есть, как говорят, экшен. Да? А все вот эти подтексты, отсылки, гиперссылки, они не считываемы. То есть, мои стихи мертвы для них, понимаешь?
Угу. Говорит ли это о кризисе культуры?
Столько было этих кризисов культуры, и козы по Риму ходили. Я же говорю, Бог в курсе событий. Все у нас наладится, но, может быть, жить в эту пору прекрасно, что не придется ни мне, ни тебе.
Ну, дай Бог, конечно, если это будет таким образом все. Но пока что все разлаживается, на мой взгляд. Хорошо. Прочитай еще стихи свои.
Не спится в дому полуночном за ветхой стеной, где ходики ходят и мучит их звук жестяной. В саду не шелохнется ветка, не хрустнет сучок. Глаза призакроешь, и тут то заскрычит сверчок, то в старом буфете, в потьмах, нгуляв аппетит, упорная шушера мышь вермишелью хрустит, то стукнется тихо о землю неспелый ранет, и маятник чиркает воздух, а времени нет. А есть полотно на стене, и сюжетец на нем, дырявый котел в очаге с неподвижным огнем. Глядишься, а там на холсте ничего уже нет, и только в прореху сквозит немерцающий свет. На даче лепота, пионы и люпин толкутся у стола, заглядывая в чашки. Теплынь, а ты с утра ворчишь, и ты любим до каждой клеточки на клетчатой рубашке. Смородиновый чай, кузнечики у ног, сомлел соседский кот на плиточной дорожке. Ты отгоняешь прочь цветочный табунок, встаешь из-за стола, отряхивая крошки, и все еще оса над чашкой голубой. И все уже как есть, и не в чем сомневаться. И фотку бы в альбом, вот это мы с тобой, но это я и ты, свои не 18. И надобно опять в прозябшее жилье отважиться на жизнь с повадкой постояльца, в болезни и нужду, в безлюбие твое, чтоб не пускать корней и смерти не бояться.
Замечательно. Ты знаешь, что мне всегда нравится в твоих стихах, и нравилось сразу же, что много очень конкретных вещей, конкретных деталей, но они в твоей подаче теряют свою такую вещественную, как бы это сказать, невыразительность, вещественную грубость. Они как бы начинают обретать внутреннюю тихую подсветку, и они преображаются. На мой взгляд, любое слово, любая мысль есть молитва, поскольку мир, как я увижу, он голографичен. И то, что думает один человек, обязательно отзывается на противоположном конце галактики, так грубо говоря, потому что мы живем в некотором единстве. И мне кажется, что вот такие строки, вот то, что ты их сейчас сидишь в студии читаешь, и кто-то их услышит, они, конечно же, будут изменять структуру мира, как любое наше слово, любой наш разговор. Доброе слово, да, как сказано в Евангелии, за каждое слово осудитесь или там, да, доброе слово меняет структуру мира к более высокому его качеству. Грубое слово, слово агрессивное, оно принижает мир. И они действительно продолжают существовать, раз Христос такое значение придавал словам за каждое слово, да, за каждое слово осудитесь или еще, или оправдаетесь, они продолжают существовать, и они никуда не деваются. И мне кажется, что об этом знали такие поэты, как Гораций, допустим, или Пушкин, который свой памятник писал накануне ухода, они все писали памятник, свой памятник создавали, да? То есть, подводя итоги, они говорили о том, что они оставили в пространстве, как бы по вернадскому, ноосферы, да, в этом духовном общем пространстве человечества. И что бы ты хотела пожелать нашим слушателям после нашего разговора?
Мужество, терпение, радости и еще раз радости.
Спасибо, дорогая. В студии Спасибо. Была Елена Лапшина. Всего доброго, до новых встреч.
До свидания. И вроде бы лето короче, а зимы лютей, и ночи бессонней, а сны наяву беспробудней. Уже фотографии стали дороже людей, а воспоминания ближе сегодняшних будней. И вещи уже тяготят, хранясь по углам, теснят в неуюте квартиры, тоска городская. Желанные прежде теперь превращаются в хлам, лишь те, что из детства упорствуют, не отпуская. И вот бы проснуться отсюда, и там, наяву, себе постаревший, как старому другу доверя, и ключ от квартиры, в которой уже не живу, и запахи комнат, и звук открываемой двери, и чтобы все живы, и в воздухе пыльная взвесь, воскресное утро, на кухне вещает столица, и то, что дается, и то, что кончается здесь, вне места и времени, длится, и длится, и длится.
«В новом свете» — авторская передача Андрея Таврова.